Послание к евреям. Затем возьмем седьмую, священство Мелхиседека. И затем мы переходим от священства Мелхиседека, перейдем в те великие времена искупления и отделения, разделения искупительных жертв. Потом ту великую главу о вере, 11 главу и 12 главу «Свергнем с себя всякое бремя». И 13 главу «Вечный дом, построенный не руками человеческими, но Богом одним, устроившим этот великий дом». Как прекрасно! Я рад увидеть там сзади нашу сестру, которая только что пришла на служение. Я вижу ее с мужем. Вчера мы ехали по дороге, по местности, которая... Я думал, что знаю каждую кочку и поворот, потому что был инспектором по охране дичи здесь, в Индиане, и патрулировал несколько лет. Я знал каждое место. Но вчера я чуть не заблудился, там наверху, где они живут, на вершине холмов, на новой дороге. У этой дамы был рак легких, и Господь явно исцелил эту женщину. Мы взяли... Ох, и как это все произошло? Мы сидели там. Брат Робертсон, он, вероятно, сегодня здесь. Я вижу его жену и брата Вудса, которые здесь. И мы были там на грузовой машине. Я с братом Робертсоном и брат Вудс. И мы поехали туда, на вершину холма, на грузовой машине. И там Господь явно показал об этом раковом заболевании. И потом мы стояли там и наблюдали, как Он оставил эту женщину. Мы стояли и своими собственными глазами видели, как Он оставил эту женщину. И она позвонила жене брата Вудса, и она рассказала мне, что она выплевывала ту гадость черного цвета. И вот она здесь сегодня утром сидит там сзади, в церкви, со своим дорогим мужем, чудесно проводя время в Господе. Он чудесный? И я не знал, что этот... Здесь обычно для этих местных людей видения здесь происходят очень редко. Это мой дом. И я имею в виду в церкви. В воскресенье, неделю назад, мы... Кто из вас был здесь и видел того человека в инвалидной коляске? Слепой, калека, потерявший равновесие, разрушен мозговой нерв, и в клинике Майо его признали безнадежным. И один доктор-католик, мой друг, направил его сюда. И перед тем, как прийти на собрание, Господь показал видение об этом человеке. Вы все об этом знаете. И там этот человек был исцелен через «так говорит Господь». Видите? И тогда поднялся, вышел, взял свою инвалидную коляску, видел не хуже нас с вами, и нормально вышел из здания, толкая свою инвалидную коляску. И нерв равновесия, вы знаете, ты не можешь стоять прямо, просто не можешь. И так было на протяжении ряда лет. И вчера, когда я там оказался, та женщина видела меня во сне, как раз в 2 часа, как я вошел и объявил, что у нее был рак, и затем «так говорит Господь, она исцелена». И она проснулась, и было ровно 2 часа, и сошел Дух Господень, и там то сновидение, которое было у нее, и Господь дал истолкование, и она сразу же там была исцелена, прямо там, где мы наблюдали. Как удивительно! Не могу вспомнить ее имени. Какое оно? Как ваше имя, сестра? Уолтон. Сестра Уолтон сидит там сзади. Вы не могли бы подняться, сестра Уолтон? Хочу вас спросить, как вы себя чувствуете. Аминь. Это хорошо, просто чудесно. Он так благ, благословляет нас подобным образом. Поэтому мы ожидаем чрезмерно, обильно, Божьей великой мерой. Доктор скрывал это от нее. Он говорил, что у нее дышит только одна сторона. Что это было? Рак разросся и перекрыл дыхание с той стороны легкого, понимаете? Рак не виден под рентгеном, потому что рак — это сами клетки, и это жизнь. И вы просто не можете увидеть рак на рентгеновском снимке. Его не видно. Но Господь действительно, мы стояли там и видели это, сами, своими собственными глазами. Видели, как Он пришел в движение, и видели, как Он вышел, своими собственными глазами. Поэтому мы так за это благодарны. И теперь, молитесь теперь за нас на этой неделе, когда мы будем в отъезде. И брат Невилл на служении в среду вечером, возможно, начнет с того, на чем я остановился. Не пропустите этого, в этой важной цепочке по книге Откровения. Я знаю, что было вознесено много молитв, и мы знаем, что Бог слышит молитву. Но мы в это утро, мы хотим совершить небольшую молитву перед чтением этой книги. Теперь, любой человек способен, может читать эту книгу таким образом, или может открыть ее таким образом. Но только один Бог может открыть разумение, ибо только Он один может это сделать. Так что давайте склоним на минуту головы. Теперь, Отец, во имя Твоего возлюбленного Сына Господа Иисуса, мы в большом смирении приходим, чтобы подчинить Себя, как Твои слуги, чтобы Ты мог говорить через нас. Обрежь уста, что будут говорить, и уши, что будут слушать, чтобы слово было бы произнесено Богом и услышано Духом в людях. Даруй это, Отец. Пусть Он возьмет Слово Божье и служит нам, поскольку мы в этом нуждаемся, ибо мы просим это во имя Его и ради Его славы. Аминь. Теперь, по мере чтения в это утро, мы изучаем. Мы не проповедуем, просто изучаем книгу к евреям. Кто из вас получает от этого удовольствие? О, у нас замечательное время. И теперь, просто изучая внимательно Писание за Писанием. Это должно... Вся Библия целиком увязывается. Если это было увязано Святым Духом, то там нет ни одного слова не на своем месте. Теперь, кто-то сказал, «Библия сама себе противоречит». Я хочу увидеть это. Я просил об этом 25 лет, и ни один человек пока не продемонстрировал этого. Библия не противоречит. А если это так, то это не Библия. Великий, бесконечный Иегова не мог бы противоречить самому себе. Итак, там нет противоречия в Библии. Это просто неправильное понимание людей. Теперь, для небольшой подоплеки, мы вернемся назад. Вот, послание к евреям было написано святым Павлом евреям. Он написал одно ефесянам, это были люди в Ефесе, христианская церковь, одно римлянам в Рим, и одно галатам, и одно евреям. Теперь, мы заметили, что Павел был учителем Библии прежде всего. Это то, что мы узнали, что он находился под руководством великого учителя Гамалиила, одного из величайших в свое время. И он был хорошо сведущим в Ветхом Завете. Он знал его хорошо, но стал преследовать идущих Христовым путем, потому что он обучался под руководством учителей Ветхому Завету. Но учителя обычно плотские. Я надеюсь, что не говорю что-то неправильное. Но обычно, если у человека только учение и какой-то школьный метод, то, как правило, это человеческое. Понимаете, это не богодухновенное, потому что это становится учением какой-то школы. У нас это есть сегодня. Пресвитериане, лютеране, пятидесятники — все эти школы имеют свои теории, и они просто вкручивают в нее Писание. И то же самое было в Ветхом Завете. Но Павел, будучи хорошо обученным, и знал Писание дословно. Но видите, Писание не имеет значения, насколько хорошо вы их знаете. Если Дух не оживляет их, то буква убивает. Дух дает жизнь. Видите, это должно быть оживлено. То есть, чтобы Дух оживил это. Если Дух не живет в Слове и не сделает его для вас реальным, тогда буква только лишь интеллектуальная. Вот где сегодня у нас так много исповедующих христианство, то есть заявляющих, что они христиане. Это когда интеллектуальное представление о Христе. Затем мы отправились дальше. Ну что ж, он должен почувствовать нечто, и ты должен нечто сделать. И, ох, мы вникнем во все это чуть погодя. Одни должны восклицать. Методисты привыкли к тому, чтобы восклицать, перед тем, как им это получить. Пятидесятники должны заговорить на языках, чтобы это получить. И, ох, некоторые из них, трясуны, привыкли так, что надо трястись. Да, старый, они ходили туда-сюда, мужчины по одной стороне, женщины по другой. Видите? Трясуны. Потом Святой Дух сходил на них и тряс их. Они получили его. Но все это просто воображаемое. Ничего в этом нет истинного. Бог живет в Своем Слове. Вера приходит от слышания, слышания Слова. Верою вы спасены по благодати. Не благодаря чему-то такому, что вы трясетесь, или говорите на языках, или что бы там ни происходило. Это совершенно не имеет к этому никакого отношения. Иисус сказал, «Слушающий слова Мои и верящий пославшему Меня имеет жизнь вечную». Слушающий слово Мое и верящий, для него было оживлено, имеет жизнь вечную. Вот оно что. Не имеет значения, насколько мало то, что вы делаете. Теперь, я не против дрожания или говорения на языках, или тряски, ох, этого восклицания. Все это нормально, просто замечательно, но это всего лишь атрибуты. Понимаете? Я мог бы дать вам яблоко с дерева, но у вас так и не будет самого дерева. Видите? Это атрибуты. Ложь, воровство, пьянство, курение, азартные игры, совершение прелюбодеяния — это не грех, это атрибуты неверия, понимаете? Это то, что вы это делаете, потому что вы грешник. Видите? Но прежде всего вы грешник. Вот что заставляет вас так поступать. Потому что вы не верите. А если вы верите, тогда вы этого не делаете. Тогда у вас есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, нежность, кротость, терпение. Это плоды Святого Духа. Видите? Так что у нас появились всякие мелочи, какие-то ощущения, из-за того, что человек сбился со старой, проторенной тропинки слова. Итак, когда Павел... Бог избрал Павла. Человек избрал Матфея, когда они бросили жребий. Но он так ничего и не сделал. Вот это и показывает, какая у церкви силенка. Сделать выбор. Избрать своих диаконов и посылать проповедников по разным местам. Это плотское, чаще всего. Пусть человек идет туда, куда Бог направляет его. Мне это нравится. Если люди на конференции просто говорят, «Ну, вот здесь красивая церковь. Этот брат построил красивую церковь. И у нас есть один любимчик». Они отправят его сюда, в эту церковь. Они даже не осознают, что губят самих себя. Видите? Первым делом, если тот человек отправится туда, он не сможет занять место другого. Значит, они только ослабляют церковь, стараясь поддержать какого-нибудь любимчика. Это всегда было подобным образом. Но я верю в верховную власть местного собрания. Да, пусть каждая церковь делает по-своему, избирает своих пасторов, своих диаконов, кого бы там ни было. И тогда, таким образом, тот человек не имеет над собой никакого епископа. Святой Дух желает сказать нечто той церкви, им не нужно никого спрашивать о том, можно ли им сделать это или сделать то. Это отдельный человек, находящийся в контакте со Святым Духом. Покажите мне по Библии, кто является более важным в Библии, чем местный, старший для поместной церкви. Это верно. Да, сэр. Суверенитет поместной церкви. Каждой церкви в отдельности. Так вот, братство — это замечательно. Всем церквам надлежит находиться вот в таком братстве, вместе. Но суверенитет — поместной церкви. Обратите внимание на Павла. Будучи сильным учителем, хорошо обученным, однажды он направился в Дамаск, чтобы арестовать людей, избравших этот новый путь. Так вот, он был искренен. Бог судит вас не по вашей искренности. Я никогда не видел более искренних людей, чем язычники. Многие из них даже убивают своих собственных детей напрасно. Приносят в жертву какому-нибудь идолу. Это не искренность. Человек может принять карболовую кислоту, искренне думая, что он принимает что-то другое. Искренность вас не спасает. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Павел был искренен, когда он был свидетелем, своим собственным авторитетом при побивании камнями Стефана. Спустя годы, мне нравится извинение Павла, он сказал, «Я недостоин называться учеником или апостолом, потому что гнал церковь, даже до смерти, с искренностью». И, следуя по дороге, он получил переживание. Святой Дух явился в большом столпе огненном, и он ослепил его. Так вот, мы прошли это, что тем столпом огненным был Христос. И Он — тот же самый столб огненный, который вел детей через пустыню.
God and God was Christ. God was made flesh.
Христос был Богом, и Бог был Христом. Бог стал плотью и обитал в теле Господа Иисуса. Бог был во Христе, примиряя с собою этот мир, показывая, кем Он был. Здесь, в Библии, в предыдущих стихах, мы читали, что Он сделался ниже ангелов, принял облик не ангелов, но пришел в виде плоти. Ангелы не пали, им не нужно искупление. Плоть пала, человеческие существа, и это им нужно было искупление. Таким образом, по древним законам, человек, чтобы стать искупителем, сначала он должен быть родственником. Великая книга Рут, мы проходили здесь некоторое время тому назад. И как Бог, будучи Духом, сделался нашей роднёй, став одним из нас, чтобы искупить нас и дать нам вечную жизнь. Ему пришлось стать таким, как мы, чтобы мы, благодаря благодати, могли стать такими, как Он. И мы узнаем, что детей Израиля вел столб огненный. И когда Он стал плотью здесь на земле, мы слышим, как Он говорит однажды, и Он заявил, что Он был этим столпом огненным. Они сказали, «Неужели ты больше, чем наш отец Авраам?» Он сказал, «Прежде нежели был Авраам, я есмь». Кем был этот «я есмь»? Столб огненный в горящем кусте, вечный памятник во всех поколениях. Не только то поколение, но и это поколение. Тот же самый столб огненный. И мы благодарны сегодня, что у нас даже есть фотография Его, что Он не изменился. Он бессмертный, вечный, благословенный. Он совершает теперь те же самые дела, что Он совершал тогда. И до чего мы от этого счастливы? Но прежде чем Павел принял этот опыт переживания, зная, что ангел Господень был столпом огненным, который был Христом, это, что ж, он был ангелом Завета, который был Христом. Моисей посчитал, что лучше, то есть предпочел переносить страдания с народом Христовым и быть ведомым Христом, чем иметь все египетские сокровища. Он последовал за Христом, который был в виде столпа огненного. Затем Христос сказал, «Я пришел от Бога, когда Он был здесь на земле, я возвращаюсь к Богу». После Его смерти, погребения, воскресения, прославленное тело находится справа от величия, чтобы ходатайствовать. Павел видел его опять в виде столпа огненного. Свет, который чуть не лишил его глаз, ослепил его. Петр видел, как он пришел в темницу, как свет, и открывал перед ним двери, когда он выходил. Мы узнаем, что он был Альфой и Омегой, первым и последним. И здесь он с нами сегодня, совершает те же самые дела, которые он совершал тогда, показывает нам себя явным образом, демонстрируя это научному миру. О, в этот страшный час тьмы и хаоса по всей земле мы должны быть наисчастливейшими людьми во всем мире, радоваться, знать это. Все время, когда людям внушают учения и всякие измы, и всякие дела, и однако сегодня реальный, живой Бог своим словом и своим очевидным доказательством показывает, что Он здесь с нами, трудится, движется, живет, действует точно так же, как Он действовал всегда. Какие мы привилегированные люди, что у нас это есть. Мы должны, в Библии сказано к тому же, во второй главе, мы должны твердо держаться этого, потому что как же мы избежим, если пренебрегаем таким великим спасением? Теперь идем дальше и узнаем, что до того, как Павел получил свое переживание, вот, мы углубляемся. Теперь, не имеет значения, какого рода переживание было у вас, церковь. Я хочу спросить у вас кое-что. Не имеет значения, каким хорошим это кажется, насколько реально это выглядит, сначала это должно быть испытано Библией. Всегда по слову. Никогда не оставляйте этого, ради какого бы то ни было переживания. И Павел, до того, как он принял это, он ушел в Аравию и оставался там 3 года, проверяя свое переживание словом. И когда он возвратился, он был уверен. Ничто не смогло бы его поколебать, ибо он твердо стоял на слове, непреклонно. И вот как раз здесь он обращается сейчас, чтобы показать этим евреям, что те великие вещи, о которых говорилось в Ветхом Завете, были явлены в Иисусе Христе. Как славно! Теперь, в прошлое воскресенье или в прошлую среду, брат Невилл, вот здесь, в 5 главе, коснулся некоторых важных мест, потому что это замечательная глава. И в прошлое воскресенье мы увидели, как он в 4 главе раскрывает тему Шаббата, соблюдения субботы. Вы уверены в это утро? Вы понимаете, что такое соблюдение субботы? Если понимаете, то скажите «Аминь». Шаббат — это покой, в который мы входим, не благодаря какому-нибудь дню, не через какой-нибудь закон, но через вхождение во Христа, который является нашим Шаббатом. Он — наш Шаббат. Мы все это прошли по Ветхому Завету и показали, что придет время, когда будет слово строчка на строчку, правило на правило. И он доказал, что мы вошли в его покой в день Пятидесятницы. Вот покой утружденному и успокоение. Мы находим, что Бог определяет некоторый день у Давида о 7-м дне, и Бог почил в день 7-й. Дал это детям Израиля в пустыне. И еще он определяет некоторый день. Какой это был день? Какой-нибудь день недели? День, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Вот в какой день он входит, чтобы дать вам вечный покой, вечный шаббат. Тогда не будешь ходить в церковь по воскресеньям ради религиозности. Когда рождаешься от Духа Божьего, ты навсегда входишь в покой. Больше нет соблюдения субботы. Ты в шаббате. Постоянно. Навсегда и на вечность. С вашими мирскими делами покончено, сказано в Библии. И вы вошли в этот благословенный покой. Эти первые 5 глав позиционно размещают Иисуса как первосвященника. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам через пророков, но в последние дни сии говорил нам через Сына Своего Иисуса. 1 глава, 1 стих. Затем дальше, в конце 5 главы, мы находим, что Он представлен нам как Мелхиседек, у которого не было ни начала дней, ни конца жизни Его, но пребывает непрестанно священником навсегда. Подумайте об этом. Кем был этот великий муж? Мы узнаем об этом примерно еще через 2 главы. Всю его жизнь мы будем изучать. Сей великий муж, встретивший Авраама, никогда не имел ни папы, ни мамы. Не было такого часа, когда началась бы его жизнь, и не наступит часа, когда закончится его жизнь. И он встретил Авраама, возвращавшегося после поражения царей. Обратите внимание на эту великую личность. Кто бы это ни был, он по-прежнему живой. У него не было конца жизни. Это был Христос, которого он встретил. Через несколько дней мы приступим к глубокому изучению этого. Теперь мы хотим начать здесь, в 5 главе. Просто заложим небольшое основание перед тем, как начнем 6-ю, ибо это нечто выдающееся. Следите внимательно. Мы начнем примерно с 7 стиха этой главы. Ну, давайте начнем с 6 стиха. «Как и в другом месте говорит, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Он во дни плоти Своей, когда Он сильным воплем, со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти, и услышан был за Свое благоговение. Хотя Он был Сын, однако страданиями навык послушанию. Теперь вот к чему я хочу подойти, к этому девятому стиху. Слушайте. Я думаю, брат Невилл касался его в среду. Меня здесь не было. Ну, слушайте. «И усовершенствовавшись, сделался для всех послушных Ему автором спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. О сём надлежало бы нам говорить много. Это мы оставим на потом, потому что будем говорить о Мелхиседеке несколько вечеров. Теперь начнем с этого, наше обычное изучение. Я хотел бы... Я прочту и остальное. Одну минуту. 11 стих. «О сём надлежало бы нам говорить много, трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего, и для вас нужно молоко, а не твердая пища, ибо всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». О, я надеюсь, что Святой Дух сейчас занесет это в вас поглубже. «Ибо тот, кто питается молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Дадите младенцу твердую пищу, погубите его. Вот почему многие люди говорят: «А, я этому не верю», и уходят прочь. Еще младенцы. Они просто не могут понять. Они просто не могут ухватить ту истину. Она их убивает. Сегодня церковь должна знать великие, сильные вещи, но ты не можешь этому научить. Они об это спотыкаются. Они не знают, что с этим делать. Павел, обращаясь к этой еврейской группе, все-таки к ученым он здесь обращается, к ученым, хорошо обученным. Мы найдем это в нескольких моментах. Очень ученые. Но глубокая духовная тайна, церковь по-прежнему слепа к этому. Он сказал: «Когда вы должны обучать других, а вы все еще младенцы». О, я знаю, многие встанут и выйдут, и скажут: мне больше не надо ходить в церковь, хвала Богу, Дух Святой пришел, Он учитель. Если у тебя такое понятие, ты не прав. Почему же Святой Дух поставил в церкви учителей, если Он собирался быть учителем? Видите? Там есть, во-первых, апостолы, пророки, учителя, евангелисты и пасторы. Святой Дух поставил учителей в церкви, чтобы он мог учить через того учителя. Но если это не соответствует Слову, тогда Бог не подтверждает это. Значит, это учение неверное. Оно должно соответствовать всей Библии и быть настолько живым сегодня, как она была тогда. Тогда проявилось нечто подлинное. Обратите внимание, твердая же пища свойственна взрослым, которые, рассуждая, научились... Упражняя свои чувства, научились различать добро и зло. Знают, что правильно, а что неправильно, благодаря развлечению. Обратите внимание, сейчас начинаем наш урок. Теперь это серьезное основание. Обратимся к первому стиху. «Посему оставив начатки учения Христова». Что он говорит? Во всех этих первых пяти главах излагалось о Христе, чтобы показать, кто он такой. Теперь мы оставляем те начатки учения Христова. Что мы узнали? Кто он такой? Мы узнали, что он великий Бог Иегова, явившийся во плоти. Мы узнали, что он был не каким-нибудь пророком, но полнотой Божества телесно. Он был Иегова, ставший плотью. И тело Иисуса было только вместилищем Его. Бог, обитающий в человеке. Бог, примиряющийся с человеком, через человека, через непорочно зачатого своего собственного сына, и Иегова, Дух, обитал в нем. Теперь, кто из вас помнит учение о Божестве, как мы обращались и узнали, что Бог подобен великой радуге со всеми многообразиями Духа? Как это было? И тогда Логос вышел от Бога, стал Теофанией, и это было в облике человека. И Моисей видел, как он проходил в расщелине скалы, а затем та Теофания стала совершенно человеческой плотью — Христос. И как мы узнали, что мы по Его благодати имеем жизнь вечную. Так вот, слово «вовеки» означает на какой-то срок, на отрезок времени. Это сказано в Библии. «Вовеки и веки» — соединительный союз. Но «вовеки» означает только какое-то время. Но «вечное» означает «навсегда». И только то, что имело начало, имеет и окончание. А то, что не имело начала, не имеет окончания. Так что Бог не имел начала, и Он не имеет конца. И поэтому, таким образом, Мелхиседек, великий священник, как человек, но он не имел начала, и он не имеет конца. И когда мы, через ту Теофанию, то, что мы были созданы по образу Божьему прежде создания мира, когда та Теофания стала плотью и обитала среди нас, тогда через Его смерть мы сами получаем Его Дух и не имеем конца. Вечная жизнь. Не ангелы, но мужчины и женщины. О, я, если бы я только как-нибудь мог донести это, чтобы моя аудитория могла понять, ты никогда не станешь ангелом. Бог сотворил ангелов, но Бог сотворил человека. И то, что Бог делает, это от Бога. Это является вечным, как и Бог. И человек является таким же вечным, как и его Творец, потому что он был создан из вечности. Но у греха есть конец, у страдания есть конец, поэтому не может быть вечного ада. Есть ад, огонь и горящая сера, мы знаем это, но нет вечного ада. Есть только один тип вечной жизни, и это относится к Богу. Если бы вам пришлось страдать вечно, значит, у вас вечная жизнь. Ад имеет конец. Может быть, пройдут миллиарды лет, но в конце концов он закончится. В Библии нигде не говорится, что будут страдать вечно. Сказано «вовеки и веки». Иона подумал, что он будет находиться в чреве кита тоже вовеки. «Вовеки» имеет определенный срок или ограничение времени. Но «вечный» — это нескончаемый, не имеющий ни начала, ни конца. Это похоже на кольцо, на круг. И по мере прохождения нашего времени мы всего лишь вращаемся вокруг великих Божьих мотивов. Божьим мотивом было создать человека по своему образу, чтобы общался с ним, и он создал его материальным существом. Так вот, грех ввел нас в состояние растления, но он ни за что не остановил Божьи программы. И грешный друг, сегодня, если ты не возродился от Духа Божьего, то где-то тебя ожидает конец, и конец твой — хаос при разрушении, и страдания, и мучения. Но для вас, уверовавших в Господа Иисуса и принявших Его же своим личным Спасителем, это просто вечное, как и Бог вечен. У вас нет конца. Я даю им вечную Зоя, саму Божью жизнь, и они никогда не погибнут и даже не попадут под осуждение, но перешли от смерти в жизнь. Вот кем он был, вот для чего он пришел. Теперь, Иисус в Его приходе на Свое священство пришел не только ради сочувствия. Многие люди учат подобным образом, что Он пришел, говоря, «Ну что же, может быть, если я пострадаю, у меня будет страдальческий вид, и люди наверняка придут ко мне». Это заблуждение. Для подтверждения этого нет места Писания. Потому что еще прежде создания мира Богу уже был известен каждый человек, который когда-либо спасется. В Библии так сказано. Бог не желает, чтобы кто-либо погиб. Он хочет, чтобы все они пришли к покаянию. Но, будучи Богом, Он знал это по предвидению. Посмотрите в послании к Римлянам 8 глава. Говоря об избрании Божьем, Павел приводит там в качестве примера следующее. «Исав и Иаков, когда они еще не родились и не сделали ничего, Бог говорил, что Он знал их, и Он возненавидел Исава и возлюбил Иакова, до того, как тот или другой мальчик имел возможность выразить свою признательность, ибо он был Богом». Он знал, он бесконечный. Если он бесконечный, он знал каждую блоху, каждую муху, каждого комара, все, что когда-либо было на земле. Он знал это. Он бесконечный, вечный, бессмертный, благословенный Бог, всемогущий, вездесущий, всеведущий. Нет ничего, что ему неизвестно. Вот почему он может сказать, каков будет конец. Он знал конец от начала. То, что является пророческим, это просто его знание. Он главный адвокат. Он судья. И он просто говорит этому юристу кое-что благодаря своей мудрости. Вот что представляет собой пророчество, в котором предсказывается. Потому что он знает, что должно произойти. Теперь, это Бог, которому мы служим. Не какой-то исторический Бог, не как Будды или Магометы и так далее. Но Бог, который является вездесущим, который прямо сейчас, здесь, в это утро, в этой скинии, прямо сейчас. Великий Иегова, Я Есмь, кто представил себя в смирении, приняв форму грешной плоти. Вот Он какой. Вот кто искупил вас. Другого не может быть, нигде, никогда не сможет это сделать. У Бога там наверху не трое человек, и вот Он послал одного из них своего Сына. Это был сам Бог, пришел в виде Сына. У Сына есть начало, и этот Сын имел начало. Так что некоторые из вас, из католиков, у меня есть ваша книга «Факты нашей веры». Сказано «Вечное сыновство Божье». Как вы собираетесь выразить это слово? Как вы собираетесь придать этому смысл? Как это может быть вечным? Это не Библия. Это ваша книга «Вечное сыновство». Они не... Это слово неправильное. Ибо любой, кто представляет собой Сына, имел начало. А вечное не имеет начала. Так что это не вечное сыновство. Христос стал плотью и обитал среди нас. У Него было начало. Не было никакого вечного сыновства. Это вечное божество, не сыновство. Вот, Он пришел, чтобы искупить нас. И Он искупил нас. Теперь, Павел говорит об этом. Я уверен, что за последние уроки вы это поняли. Мы пройдем это снова, если Господь пожелает. Просто стих за стихом. Вот. «Посему, имея оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Они об это спотыкаются, не так ли? Поспешим к чему? Поспешим к совершенству. И не станем снова полагать основания. Следите здесь. Давайте возьмем это слово «совершенство». Вы знаете, что есть только один способ вам оказаться в присутствии Божьем? То есть совершенный. Бог не выносит нечестивых вещей. И вы, законники, как вы смогли бы усовершенствоваться, если вам нечем совершенствоваться? Вы родились во грехе, само ваше зачатие было во грехе, само желание того, чтобы вам быть здесь, было грехом. Родились во грехе, зачаты в беззаконии, пришли в мир, говоря ложь. Где вы теперь собираетесь стоять? Где ты, грешник, который говорил, «Я брошу курить, я отправлюсь на небеса»? Где ты, теплый, замшелый, так называемый христианин, который ходит с печальным лицом и говорит, Что ж, я принадлежу к церкви. Ты грешник. Это верно. Пока не родишься от Духа Божьего, ты потерян. Это правда. Как ты собираешься попасть на небеса? Ты говоришь, я никогда не лгал в своей жизни. Ах, дорогая крошечка, это просто ангел какой-то, во-первых. Это ложь. Меня не волнует, насколько ты хорош. Ты грешник. И ты не имеешь ничего. Никакой священник, ни епископ, ни кардинал, ни папа, никто другой не может тебя спасти. Потому что он в той же самой лодке, что и ты. Мы подойдем к этому через несколько минут. Точно в таком же виде был он. Папа Римский был рожден во грехе, зачат в беззаконии, пришел в мир, говоря ложь. Родился от полового влечения мужчины и женщины. Откуда во всем этом взяться праведности? Ну, его папа и мама родились точно так же, и они были рождены точно таким же путем. И его бабушка, и дедушка, и до них — это грех с самого начала. Так что кто может сказать, что этот святой и тот святой? Есть только один святой — это Иисус Христос, Сын живого Бога, который был сотворен совершенным. И от нас требуется быть совершенными. Теперь, как нам стать такими? Попробуй-ка сам. Я не хочу пытаться попасть на небеса благодаря заслугам. Я родился 5 минут тому назад, и прямо сейчас ухожу из этого мира. Я бы погиб. Если бы в своей жизни не имел ни одной злой мысли, если бы я ни разу в жизни не произнес ругательства, если бы я никогда не посмотрел ни на что плохое, никогда не подумал бы ничего дурного, то есть вообще ничего, я все равно зловонный и черный, как закопченные стены ада. Я грешник. Я мог бы прожить всю жизнь, находясь в заточении в какой-нибудь комнате, и, подобно сестрам-кармелиткам или еще кому-то, и никогда не видеть этот мир, находиться там внутри и молиться всю жизнь, творить добро, родившись мультимиллионером, раздавать все, что имею, нищим, и все равно я грешник, и отправился бы в ад. Да, сэр. Я мог бы примкнуть к лютеранской церкви, к баптистам, к пятидесятникам, к пресвитерианам, еще от колыбели своей. И до 100 лет прожить преданным той церкви. И закончилась жизнь, и никто не смог бы показать на меня пальцем и сказать, у него никогда не было даже плохой мысли, и все-таки я отправился бы в ад. Это так же несомненно, как то, что я здесь стою. Я грешник, это верно. Я ничего не имею. Никоим образом вообще мне не удалось бы ничем уплатить цену. Бог требовал смерти. Если бы я отдал свою собственную жизнь, если бы отдал свою жизнь, тогда как я смог бы покаяться? Потому что сначала надо было уплатить долг. И Бог был единственным, кто мог бы отдать свою жизнь и опять ее взять. Итак, Он смог стать грехом и положить свою жизнь и взять ее. И назвать это правосудием. И долг уплачен. Вот вам, пожалуйста. Теперь давайте обратимся к Матфею, примерно 8 глава, кажется. 7 или 8 глава. Посмотрим, что Иисус говорит здесь. Хорошо. Это Матфея, 5 глава. И Иисус проповедует, проповедуя в заповедях блаженства. 47 стих. Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Следите. Но будьте совершенны. Что? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Это было повелением Иисуса. Будьте такими. Они говорят, никто не может быть совершенным. В Библии сказано, никто не совершенен. Вот ваше противоречие. Так ли? Ладно. Ты не можешь стать совершенным сам по себе. Если ты полагаешься на свои дела, то ты погиб. Итак, будьте совершенны, даже настолько совершенны, как совершен Бог. Теперь, итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Посему... Теперь 5 глава, 6 глава к евреям. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Теперь вам, скиния Бранхама. «О, я знаю, у нас есть исцеление, это прекрасно, у нас есть видение, о, это замечательно, и у вас есть духовные сновидения, а иногда недуховные сновидения, и иногда вы... Мы стараемся помогать бедным, мы делаем все, что можем». Ох, это все хорошо, но мы сейчас говорим не об этом. Мы входим в другую стадию. оставив учение, «О да, у нас есть учение Христово, мы верим, что Он был Сыном Божьим, девственно рожденным, мы верим этому и всему остальному», это просто прекрасно. Но оставив это, поспешим к совершенству. Вот так-то. Хотел бы я сейчас иметь голос Архангела, чтобы так это выразить, чтобы вы смогли это понять. Теперь он говорит, оставим все учение Христово, всех этих теологов и всю известную нам теологию, все о Божестве Христа, как Он был Богом, ставшим плотью, и все эти другие вещи. Здесь Павел продолжает объяснять все это. Еще несколько минут. Давайте прочтем это, совсем немного, прежде чем говорить об этом. Снова полагать основание обращению от мертвых дел. Так вот, мы верим в это. И верим в Бога, мы верим в это. И учению о крещениях, о том, как вам надо креститься, мы верим в это. И о возложении рук, мы верим в возложение рук, не так ли? Видите, все это, конечно. И о воскресении мертвых, мы верим этому. Теперь следите. Вы видите, здесь суд используется вечный. Это навсегда. Когда говорится о суде Божьем, это навсегда. Значит, после прохождения суда уже не может быть примирения. Теперь вам понятно, почему Богу пришлось применить свое же лекарство. Когда Он осудил человека за грех, примирение было возможно единственным способом — самому занять место человека. Только таким образом можно было с ним примириться, то есть нам примириться, занять наше место и стать грешником. Бог, Иегова, стал грешником, и Он отдал свою жизнь. Теперь, ты мог бы отдать свою жизнь, как грешник, умереть за дело. Павел сказал, «Хотя и тело свое отдам на сожжение в жертву, я по-прежнему ничто, потому что это не поможет». Видите, ты умираешь, и кончено. Ты умираешь грешником, и ты пропал. Но Бог сошел во плоти и осудил грех во плоти, будучи в подобии плоти греховной, потому что Он был вечным Богом и воскресил свое же тело, поэтому Он оправдывающий. Теперь все эти слова «поспешим к совершенству», — сказал Павел. Теперь что? О суде вечном. Это мы сделаем, Бог позволит. Третий стих. Теперь «поспешим к совершенству». Иисус сказал, «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». А мы, каждый из нас, осуждены. Неважно, что мы делаем, мы осуждены. Мы родились осужденными. Ваши мама и папа родились осужденными. Вы, все ваши предки, родились во грехе, зачаты в беззаконии. Так как же вы собираетесь этого добиться? Как вы собираетесь стать совершенными? Если вы никогда ничего не сделали, не крали, не лгали, ничего не сделали в своей жизни, вы все равно осуждены. Вы были осуждены, прежде чем сделали свой первый вдох. Вы были осуждены. Это точно. И вы были осуждены Богом, прежде чем сделали свой первый вдох. Ибо ты был осужден половым влечением твоего отца и матери, которые своим актом доставили тебя сюда на землю. А Бог осудил это в самом начале. Вы осуждены уже от начала. Так откуда вы и всякий другой человек на земле был осужден с вами? Так как же вы собираетесь добиться совершенства? Следите. Давайте на минуту обратимся к 10 главе послания к евреям. Слушайте внимательно. Я хочу немного прочесть из 9 главы, сначала 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя в большей и совершеннейшей скинии, в своей собственной скинии, в своей плоти». Видите, старая скиния, обратите внимание, в старой скинии была завеса, которая скрывала ковчег, где жил Бог. Кто из вас знает это? Конечно. Ну, вот эта старая, сделанная людьми скиния, занавески из крашеных козлиных шкур и так далее, были сделаны как скиния, чтобы спрятать присутствие Божье. Кто из вас знает, что только один человек мог войти туда один раз в год? Конечно, это был Аарон, входил раз в год. И он должен был быть помазан. И, о, требование! И он должен был держать в своей руке огонь. А если бы он вошел без него, то он умер бы, как только отодвинул бы ту завесу. Он упал бы замертво. Он должен был войти туда и зажечь эти светильники, и окропить престол милости, который требовал кровь смерти, которая есть у заместителя, до тех пор, пока не придет Христос исполнить это.
Now,
Теперь, но тогда Бог стал скинией другого рода. И кем была та скиния? Иисусом. И Бог был внутри Иисуса, и Он был сокрыт. Но Он примирял этот мир с Собою, по Его выражению. Христос явил Бога. Он сказал, «Это не я творю дела, это Отец Мой, пребывающий во Мне. Я ничего не могу творить сам от Себя, если не увижу Отца Творящего. Отец во Мне показывает Мне эти видения, и тогда я иду и делаю то, что Отец сказал Мне делать». Вы поняли это? Бог был внутри человеческого тела, не закрашенными козлиными шкурами, но был живой, двигающийся. У Бога были руки, у Бога были ноги, у Бога был язык, у Бога были глаза, и это был Христос, это был Он. Теперь Он ушел, но вошел Дух, чтобы через Его смерть Он мог усовершенствовать Церковь и привести Церковь в подчинение. И затем тот же Дух, который был во Христе, находится в Церкви, совершая те же дела, которые совершал Христос. «Еще немного, и мир больше не увидит Меня, но вы увидите Меня, ибо Я буду с вами и даже в вас до конца этого мира». Но Христос, становясь первосвященником будущих благ, придя в большей и совершеннейшей скинии, нерукотворенной, то есть не такового устроения, Он не был сотворен руками. Как Он родился? Девственным рождением. И не с кровью козлов и тельцов не отдавалось это тело ни в жертву, ни в освящение, но со Своею кровью. Вы знаете, что кровь дается от особи мужского рода. И тогда кто-нибудь говорил, «Ох, Иисус был евреем». Он не был евреем. «Ох, мы спасены еврейской кровью». Нет, это не так. Если бы нас спасала еврейская кровь, то мы остались бы погибшими. Иисус не был евреем, как и не был Он язычником. Он был Богом, Бог-Отец, Дух, невидимый. Никто никогда не видел Бога, но только Единородный от Отца показал Его. Он проявил Бога, показал, кто такой Бог. Теперь от Его Церкви требуется проявить Бога, показать, кто такой Бог. Понимаете? А мы что делаем? Организуемся. И я к ним не имею отношения. Они методисты, они пресвитериане. Я не хочу иметь с ними никаких дел. Я баптист. Я пятидесятник. Ты погибший, если у тебя такие мотивы. Верно? Кто может хвалиться? Кто может что-нибудь говорить? Посмотрите, как опозорились пресвитериане. Посмотрите на позор среди баптистов. Посмотрите на позор среди католиков. Посмотрите на позор пятидесятников, назарян, пилигримов святости. Посмотрите на остальных. Но я бросаю вам вызов показать мне, где в этом есть позор. Да, покажите пальцем. Тогда как всемогущий Бог сказал, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение. Его слушайте». Вот он, пожалуйста. Это совершенный. Теперь, давайте прочтем здесь немного дальше. «И не с кровью козлов, тельцов, но со Своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Вы поняли это? Вечное искупление для нас. Не чтобы стать искупленным сегодня, и потом на следующей неделе, когда начнется пробуждение, опять стать искупленным. И потом, ох, отступничество, и опять идти за искуплением. Ты искуплен раз навсегда. Это верно. Больше не надо искуплять, искуплять, искуплять. Вечное искупление. Слушающий слова Мои и верящий пославшему Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Но перешел, прошедшее время, перешел из смерти в жизнь, потому что он трясся, потому что его крестили каким-то определенным образом, потому что кровь выступает на его руке, потому что он уверовал в Единородного Сына Божьего. Вот как мы получаем вечное искупление. Теперь послушайте. «Ибо кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление, окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Перешел из смерти в жизнь. Какое тебе дело до того, что думает этот мир? Какое тебе дело до того, что подумает твой сосед? Наше сознание умерло, и мы переродились и родились свыше от Духа Божьего, чтобы служить истинному и живому Богу. Вот вам, пожалуйста. Теперь перейдем к 10 стиху, к 10 главе, вернее, прямо на соседней странице. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». «Совершенными» там стоит. «Совершенными». «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Закон, имея тень будущих благ, все обряды и крещения, и это, все другие вещи, что у них там были, не могли сделать совершенными поклоняющихся. И все же Бог запрашивает совершенство. Вы присоединитесь к церкви Назарян, от этого вы не станете совершенными. Вы присоединитесь к баптистской церкви, пятидесятнической, какая бы это ни была. Это никогда не сделает вас совершенными. То, что вы будете благопристойным, верным человеком, это не сделает вас совершенным. Ты не можешь поставить себе в заслугу ни одной вещи. Ничем ты не можешь заслужить. Ты погибший. Ты говоришь, ну, я соблюдаю закон, я храню субботу, я соблюдаю это, все Божьи обряды. Я делаю это, Павел сказал, теперь давайте отложим все это в сторону. Это все в порядке. Но мы будем делать это. Мы будем крестить людей, и мы будем возлагать руки на них для их исцеления, и так далее. Мы могли бы это взять стих за стихом, каждую из тех вещей. Крещение. Мы верим этому. Есть одна надежда, один Господь, одна вера, одно крещение. Мы верим в крещение. Мы верим в воскресение мертвых. Абсолютно. Мы верим, что Иисус умер и снова воскрес. Мы верим этому. Возложение рук для больных. Вот что там сказано. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Если они возложат руки на больных, те выздоровеют. Мы верим этому. Но что это такое? Павел сказал, «Все это мертвые дела. Это нечто такое, что вы делаете. Теперь же поспешим к совершенству». О, вот это да! Мы входим в скинию, не в фундамент. Скиния, сама скиния. Вот что является фундаментом. Закон, праведность и присоединение к церкви, и креститься, и возложение рук — это все является церковными порядками. Теперь же поспешим к совершенству. И есть единственный совершенный — это Иисус. Как мы входим в Него? Через методистов? Нет. Пятидесятников? Нет. Баптистов? Нет. Через какую-нибудь церковь? Нет. Римско-католическую? Нет. Как мы входим в это? Римлянам 8:1. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе, которые не идут за вещами этого мира, не по плоти, но по духу, которые не обращают внимания на то, что скажет этот мир. Даже если вы заболели, доктор говорит, ты умрешь, ты не обращаешь на это внимания, тебя это не волнует ни капли. Если они скажут тебе, чтобы тебе спастись, ты должен стать католиком, или пресвитерианином, или должен сделать вот это, ты не обращаешь на это внимания. Поэтому нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, которые живут не по плоти, не тем, что они видят. Все, что вы видите своими глазами, это земное. Но это то, что вы видите в Духе Своем через Слово. Слово — это Божье зеркало, которое отражает, кто Он такой и кто вы такие. Аллилуйя! О, вот это да! Оно рассказывает вам. Это единственная в мире книга, которая рассказывает вам, откуда вы прибыли, кто вы такие и куда вы направляетесь. Покажите мне любую литературную страницу, где-нибудь, о всевозможных науках или любое другое, любая хорошая написанная когда угодно книга. Ни одна из них не может рассказать вам этого. Это есть Божье зеркало, которое показывает, кто Он такой и кто вы такие. Значит, там внутри проходит линия крови, которая показывает, кем ты можешь стать, если пожелаешь сделать выбор. Вот такие дела. Одним духом. Теперь, 1 Коринфянам 12. Как мы входим в то тело? Пожав друг другу руки? Нет, сэр. Присоединившись к церкви? Нет, сэр. Если вас крестят, откинув назад, или лицом вперед, во имя Отца, Сына и Святого Духа, во имя Иисуса Христа, во имя нарцисса Саронского, лилии долины утренней звезды, Все, что вы пожелаете, то не имеет к этому никакого отношения. Просто ответ доброй совести Богу. И все же мы ссоримся, и горячимся, и спорим, и создаем различия. Это верно. Но все это мертвые дела. Мы стремимся к совершенству. Это то, что я делал. Служитель крестил тебя. Крестил ли он тебя лицом вперед, назад, или три раза, четыре раза, или один раз, или как он совершил это, не имеет к этому никакого отношения. Тебя просто крестили, во всяком случае, в общение с той церковью, доказывая той церкви, ты веришь в смерть, погребение и воскресение Христа. Возложение рук, исцеление больных — это замечательно, но все это естественно, а тело-то все равно умрет. Это так же верно, как и то, что вы живы. Оно умрет. Теперь давайте отложим в сторону все это и поспешим к совершенству. Как же мы приходим к совершенству? Вот что мы хотим узнать. Христос сделал совершенными, Бог возложил на Него беззакония наши. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Вот то тело, в которое мы хотим войти. Вот то тело. Почему? Если вы в том теле, то вы никогда не увидите осуждения. Вы не вкусите смерти. Вы свободны от смерти, осуждения, греха и всего остального, когда вы в том теле. Как же войти в него, проповедник? Присоединившись к этой скинии, ты все еще пропащий. Так ведь и присоединиться не смогли бы. У нас нет никакой книги. Как мы попадаем в него? Присоединяясь к какой-нибудь церкви? Нет, сударь. Как ты попадаешь в него? Ты рождаешься в нем. 1 Коринфянам 12. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Крещением Святым Духом мы крестились в то тело и свободны от греха. Бог вас больше не видит. Он только видит Христа. И когда ты в том теле, Бог не может судить то тело. Он уже судил его. Он принял наше осуждение и пригласил нас войти. И верою, по благодати, мы входим, принимаем наше прощение, и Святой Дух вводит нас в это общение с Ним. И мы не живем больше по плоти, но живем по Духу. Оживленные. Слово пришло к нам. Он умер вместо меня. Меня оживил. Вот я, бывший когда-то мертвым во грехах и преступлениях, но оживленный. Все мои желания — это служить Ему. Вся моя любовь направлена к Нему. Хочу, чтобы все мои действия были во имя Его. Куда бы я ни шел, что бы я ни делал, я прославляю Его. То ли я охочусь, то ли ловлю рыбу, то ли я играю в мяч, и все, что я делаю, я должен чувствовать Христос во мне. Жить так, чтобы людям захотелось быть такими же. Не сплетничать, болтать, огрызаться и спорить из-за ваших церквей. Вы поняли это? Одним духом мы все крестились в одно тело, и когда я увижу кровь, я пройду мимо вас. Слушайте, пожалуйста, давайте прочитаем немного дальше. «Никогда не могло сделать совершенными приходящих». Второй стих из 10 главы. «Ведь тогда они не переставали приносить их». Если бы это могло сделать человека совершенным. А Бог требует совершенства. Если соблюдение законов, если исполнение всех заповедей могло бы сделать вас совершенными, тогда нет никакой нужды в чем-либо еще, если вы уже совершенны. Потому что когда вы совершенны, вы вечны. Потому что Бог единственный, кто вечный. И только один Бог совершенный. И единственная возможность для вас стать вечными — это стать частью Божьей. Бывшие очищенные однажды не имели бы уже никакого сознания греха. Что? Поклоняющийся, будучи очищенным однажды, не имел бы уже никакого сознания, если хотите написать перевод этого, это желание. Поклоняющийся, однажды очистившись, не имел бы больше желания греха, если бы поклоняющийся был однажды очищен. Вы теперь встаете и говорите: «О, аллилуйя! Вчера вечером я получил спасение, но, увы, Боже праведный, из-за нее я впал в грех. Аллилуйя! Настанет день, опять спасусь». Бедные, необученные невежды. Это вовсе не так. Поклоняющийся, бывший очищен однажды, не имеет уже никакого сознания грехов, сказано в Библии. Послушайте одну минуту, будем читать дальше. Но теми жертвами каждогодно напоминалось о грехах. Теперь спустимся вниз, примерно к 8 стиху, чтобы сократить время, докуда я хочу добраться. сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил». 9 стих. «Потом прибавил, вот иду исполнить волю Твою, Боже. Отменяет первое, убирает. Он отменяет первое, закон, чтобы он мог постановить второе». Хотел бы, чтобы у нас было время на этом задержаться. До тех пор, пока ты остаешься пресвитерианином, или пятидесятником, или баптистом, или методистом, он ничего не может с тобой поделать. Он должен убрать все это. Первое, понимаете, чтобы ему можно было постановить второе. Пока ты твердишь, «Ну, я методист», ах, ничего против методистов, или баптистов, или пятидесятников, но, брат, это не может заменить этого. Ты должен поспешить к совершенству, то есть во Христа. Проследите за этим одну минуту. «По сей-то освящены мы принесением тела Иисуса Христа раз и навсегда». А? Давайте прочтем немного дальше и задержимся там. Пусть это хорошо усвоится во время нашего чтения. «Раз и навсегда». «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грех. Но сей человек...» Вы готовы? Сняли теперь свое церковное одеяние, чтобы это без промаха попало прямо в сердце? «Но сей человек...» Какой человек? Не папа римский, не епископ церкви методистов или какой-либо другой церкви. «Но сей человек, Христос, принеся одну жертву за грех навсегда, воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его». Следите, вот оно. «Ибо одним приношением Он сделал совершенными». Он сделал совершенными. До следующего пробуждения, как там сказано, «Он навсегда сделал совершенными освящаемых». Вы поняли это? Поспешим к совершенству. Теперь вы, люди святости, говорите, «О да, мы верим в святость, аллилуйя, мы верим в освящение, но вы принимаете свое собственное, вы просто бросаете делать это и бросаете делать то. Вы знаете, что вы не должны этим заниматься». И только когда Христос откроет дверь и оживит это для твоего сердца, и ты становишься таким, что в тебе грех и желание греха мертвы, с этим покончено. Тогда Он убирает прочь твою собственную самоправедность. Он может утвердить себя в тебе. И это Христос, Сын Божий, в вас, упование славы. Поспешим к совершенству. Как мы можем быть совершенными? Благодаря смерти Христа. Не благодаря присоединению к церкви. Не нашими добрыми делами, которые мы делаем. Все это хорошо. Не потому, что нас крестили таким образом или таким образом. Не потому, что мы были исцелены через возложение рук. Не благодаря чему-либо из всего этого. Мы верим в смерть, погребение и воскресение. Павел сказал, «Я могу говорить языками человеческими и ангельскими, то есть языками понятными и языками непонятными, подлежащими истолкованию. И все же я ничто. Хотя имею дар знания и понимаю всю мудрость Божью, может объяснить Библию, связать ее воедино, я ничто». Много ли тогда пользы от посещения школы, где изучают Библию? «Хотя имею веру так, что могу и горы переставлять». Тогда компания исцеления не слишком много значит, не так ли? «Я ничто», даже если тело свое отдам на сожжение для принесения жертвы. «О, они говорят, тот человек религиозный, но он ничто», сказал Павел. «Так ничем и не стал». «Хотя и языки умолкнут, пророчества прекратятся, и всякие другие вещи прекратятся, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится». Видите? То совершенное. Что является совершенным? Любовь. Что такое любовь? Бог. Давайте отложим в сторону все эти мелкие мертвые дела и установления и поспешим к совершенству. Вы понимаете это? Мы сделаны совершенными через Христа. Как мы попадаем в Него? Через крещение Святым Духом. Хорошо, что произошло? Ты перешел от смерти в жизнь. Ну, так мне надо трястись или прыгать? Что делать? Тебе ничего не надо делать. Ты уже сделал это. Бог перевел тебя от смерти к жизни. И ты живой. Тогда плоды твоей жизни покажут это. Многие из вас, методистов и назарян, восклицали во весь голос и крали кукурузу с участка соседа. Это верно. Делали все, что угодно. Многие из вас, пятидесятники, говорили на языках, будто горох сыпался на сухую коровью шкуру. Точно. А потом сбежали с женой соседа. Чего только не вытворяли. Это не то, брат. Не пытайтесь вместо Святого Духа получить какое-то ощущение или еще что-то. Когда наступает новое рождение, ты меняешься. Вам ничего не надо делать для доказательства этого. Ваша жизнь доказывает это. Ваше хождение. Вы — любовь, мир, долготерпение, благость, кротость, терпение. Вот кто вы такие. И весь мир видит в вас отражение Иисуса Христа. Так вот, говорение на языках, восклицание там — это просто атрибуты, которые сопровождают такого рода жизнь. И можно взять и подражать этим атрибутам, но не иметь той жизни. Мы видим это. Кто из вас знает, что это правда? Конечно, знаете. Конечно, вы определенно знаете. Ого, вы наблюдаете это вокруг себя. Так что ничего вы не можете назвать в качестве доказательства наличия Святого Духа. Разве что докажете своей жизнью, в которой живете. Теперь, если хотите говорить на языках, это вполне нормально, если живете жизнью, которая это подтверждает. Это верно. И если вам хочется восклицать, замечательно, это хорошо. Я тоже восклицаю, иногда такой счастливый, что чуть из туфель не выскакиваю. Хочется выпрыгнуть из них. И это прекрасно. Я верю этому. Я видел видения, и больные исцелялись, мертвые воскресали. Когда они лежали там, и доктора уходили и говорили, «С ними кончено, умрут». Лежали там пару часов. И Святой Дух сходил и показывал видения. Шел туда и поднимал того человека. Я видел глухих, немых и слепых, и как хромые начинают ходить. Это не является, это просто атрибуты. Брат, много времени тому назад, еще прежде основания этого мира, Бог со своей вечной благодатью, Он посмотрел вниз, и по предвидению Он увидел и вас, и меня. Он знал, в каком веке мы будем жить. Он знал, какими мы будем. Поэтому по избранию Он избрал нас прежде основания мира, быть с Ним, без порока. Теперь, если Он избрал нас прежде основания мира, чтобы были с Ним без порока, а мы родились полностью порочными, и ничто иное не может, ничто не может очистить нас, как же мы будем без порока? Он послал Сына Своего Единородного, чтобы у каждого верующего в Него жизнь не оканчивалась, но у Него была вечная жизнь. Тогда, когда мы входим в Него, по вере, благодатью мы спасены, по призыву нас, Духом Святым. Еще до того, как по земле ходило какое-либо тело, ваши тела уже находились здесь. Они созданы из кальция, поташа, жидкости, космического света и нефти и так далее. 16 элементов. И Дух Святой носился над землею, выхаживая. И когда Он творил, то сразу же вырос пасхальный цветочек. Затем Он вывел какую-то траву, каких-то птиц, и через некоторое время появился человек. Так вот, женщину Он не создавал из праха земного. Она уже была в человеке от начала, мужчина и женщина одно. Итак, Он вынул ребро из бока Адама и создал ему женщину, помощницу. И тогда вошел грех. Затем, после того, как вошел грех, Богу не нанесете поражения, что бы ни происходило. Ему нельзя нанести поражения. Затем женщины начали рожать детей на эту землю. И Бог через вечную благодать увидел, кто спасется. И Он призвал вас. «Никто не может прийти ко Мне, если Отец Мой не призовет его прежде». Не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Вы говорите, «Ну, я искал Бога, я искал Бога». Нет, никогда ты не искал. Бог тебя искал. Вот таким образом было в начале. Это не Адам говорил, «О, Отец, Отец, я согрешил, где же ты?» Это Отец говорил, «О, Адам, Адам, где ты?» Такова человеческая натура, такова порода человека. Вот из какого он теста. «Никто не может прийти ко Мне, если Отец не привлечет его, и все, кого дает Мне Отец, аллилуйя! Всем, которые придут, Я дам жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Какое блаженное обетование Бога Небесного! Сегодня вечером вот о чем будем говорить. Он поклялся собою. Нет ничего более великого. Вы клянетесь кем-либо более великим, чем вы. Нет более великого, поэтому Бог поклялся собою. Мы коснемся этого, как Он это сделал и когда Он это сделал. И поклялся собою, что Он воскресит нас и сделает нас своим наследием. О, какими совершенными и твердыми мы можем быть в это утро! Как вы будете выглядеть, если смерть посмотрит вам в глаза, вы могли бы сказать подобно Павлу, «Смерть, где твое жало? Могила, где твоя победа? Благодарение же Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом! Вот вам, пожалуйста». Почему? «О, ты же сделал то-то! Я знаю, но я покрыт Его кровью! Аллилуйя!» Все мы одним духом крестились в одно тело. Методисты, баптисты, пресвитериане, кем бы вы ни были, мы крестились в одно тело. Мы имеем общение, и мы являемся гражданами Царствия Божьего, исповедуя, что мы не от мира сего. Моя маленькая дочка приходит на днях и говорит: «Папочка, эта девочка делала то-то и то-то, и они делали это и это. Мы пришли домой, они делали то-то». Сказала: «Почему мы не делаем этого?» Я сказал: «Дорогая, мы не от того мира. Они живут в своем мире». Сказала: «А разве все мы ходим не по одной земле?» Я сказал: «В этом мире, дорогая, но мы не из их народа». В Библии сказано: «Выйдите от них, отделитесь», — говорит Бог. Видите, вы не от того. И когда та новая натура входит в вас, вас не надо вытаскивать. Вы не желаете возвращаться, как жена Лота. Вы только что родились, вне этого, и находитесь в другом измерении. А то вам кажется какой-то свалкой. И эта великая сказочная Америка, в которой мы живем, превратилась в огромный хаос, состоящий из этого. Всюду лишь похоть и женщины. И женщины со своей манерой одеваться, мужчины со своим образом поведения и то, что они делают. И потом называют себя христианами. К примеру, этот Элвис Пресли теперь пошел и присоединился к Пятидесятнической церкви. Конечно, именно там Иуда получил свои 30 сребреников. Элвис получил целый парк кадиллаков и несколько миллионов долларов за то, что продал свое первородство. Артур Годфри, посмотрите на это. Посмотрите здесь на Джимми Осборна в Луисвилле с этим дрянным буги-вуги, рок-н-роллом, дикий вздор и грязь. А в воскресенье утром берет Библию и стоит на платформе и проповедует. Какой позор! Неудивительно, что в Библии сказано: «Все столы наполнены блевотиною». Да что говорить, мы живем в ужасные времена. И люди говорят: «О, они очень религиозные». О, разве вы не знаете, что и дьявол религиозный? Разве вы не знаете, что Каин был точно таким же религиозным, каким был Авель, но у него не было откровения? Вот оно что. Он не имел откровения. Да, мы все ходим в церковь, но там лишь некоторые имеют жизнь. Это те, которые имеют в своем сердце откровение Иисуса Христа. Не через тряску, подпрыгивание и примыкание к церкви, но откровение. Бог открыл его. Посмотрите, что сказано. «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Некоторые сказали, что ты пророк, а некоторые говорят, что ты Илия, а некоторые сказал: «А вы за кого почитаете?» Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Это он не сам придумал. Он сказал: «Благословен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это. Ты не научился этому по какой-нибудь библейской этике или в какой-нибудь богословской семинарии. Благословенны вы, ибо не плоть и кровь открыли вам это, но Отец мой, который на небесах, открыл это. И на этой скале я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Если в это утро ты являешься христианином из-за принадлежности к церкви, то ты погибший. Если ты христианин, потому что ты перешел из смерти в жизнь, тогда ты не подсуден во Христе, потому что ты становишься совершенным постоянно. Бог ничего не видит. Ты говоришь: «Ну, буду ли я совершать ошибки?» Конечно, но ты их не сделаешь умышленно. Теперь мы этого коснемся на пару минут. Ибо тому, кто, получив познание истины, умышленно грешит, не остается более жертвой за грех. Мы углубимся в это сегодня вечером, поскольку сейчас уже слишком поздно. Давайте прочтем еще пару стихов из этого, чтобы нам почувствовать себя лучше, чтобы продвинулись чуть дальше. Хорошо. Что ж, сегодня вечером мы начнем прямо оттуда. 4 стих. Послушайте это. «Ибо невозможно однажды просвещенных и соделавшихся, и бывших, и вкусивших силы, даров небесных, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого Слова Божьего, и силы будущего мира, и отпадших опять обновлять их покаянием». Видите? И мы перенесем это в Евреям 10, и туда, и сюда, чтобы показать, что это такое. Друзья, поспешим к совершенству. У нас... Мы не... Сегодня у нас нет оправдания. У нас нет оправдания совсем. Бог Небесный явился в эти последние дни и совершает то же самое, что Он совершал тогда, когда был здесь прежде, когда Он был на земле. Он доказал, как мы прошли по этой Библии. И вы, класс, знаете это, что мы рассматривали чудо за чудом, и знамение за знамением, и следующее одно за другим. Дивные дела, которые Он совершал с детьми в пустыне, дела и знамения, которые Он совершал, дела, которые Он совершил, когда Он был здесь на земле, явившись во плоти. И те же самые дела происходят сегодня, прямо среди нас. Есть слово для подтверждения этого. Здесь есть то, чтобы сказать, что это верно, чтобы исправить. Здесь находится Дух Божий, чтобы совершать то же самое. Так что у нас нет никакого оправдания. Давайте помолимся. Небесный Отец, имея вокруг себя такое облако свидетелей, давайте отложим в сторону всякое слово, все, всякую неправду, всякое злое слово, всякое бранное слово, всякую мысль, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя нашей веры, Господа Иисуса Христа. Да будет благословенно Его несравненное и святое имя, то, что Он пришел на землю искупить падшего человека и привести их обратно в общение с Господом Богом. И мы благодарим Тебя за это. И мы благодарим Тебя за это. И теперь по Его благодати не мы избрали Его, но Он избрал нас. Он сказал, «Не вы избрали Меня, но Я избрал вас». Когда? Прежде основания мира. И, дорогой Боже, если здесь в это утро находится кто-нибудь, может быть, кто откладывал это долгие годы, но постоянно раздается легкий стук в сердце. И, дорогой Боже, если здесь в это утро находится кто-нибудь, может быть, кто откладывал это долгие годы, но постоянно раздается легкий стук в сердце. Может быть, они примкнули к церкви, думая, «Ну, это будет правильно». Отец, конечно, Писание объяснили это сегодня утром. Вы не можете спрятаться за церковь и быть праведными. Также не можете стать праведными за то, что вы хорошие, не лжете и не крадете и не делаете ничего плохого. У нас есть только одна праведность, не наша собственная, но Его праведность. Он сделал совершенным наше спасение. Поэтому, когда находимся в Нем, Бог не видит наших ошибок. Когда мы совершаем что-либо неверное, то какой-то дух в нас кричит, «О, Отец, прости меня!» Тогда Бог не видит этого. Это мы введены в общение с Ним и благодать. Даруй это, Господь, в то время как мы заканчиваем это служение. Во имя Христово. Аминь. Один момент. Я хочу вас спросить. Неважно, что вы делаете, вы пропащие. Послушайте вот что. Некоторое время тому назад, возможно, я раньше рассказывал это, я пережил одно событие. Я находился в Толедо, штат Огайо. Я был на пробуждении и проводил там собрание. И было столько много народу. Они знали гостиницы, которые там, поэтому меня увезли за город. Я находился там в небольшом мотеле. Мы питались в ресторанчике «Дункард». Это было замечательное место. Там были женщины просто как христианки. И внешне выглядели как святые. Опрятные и очень приятные. Наступило воскресенье, я проголодался, у меня был небольшой пост. И я захотел пойти через дорогу в другой, заказать что-нибудь. Совсем рядом, за углом. И это было такое обычное американское типа заведения, чтобы поесть. Небольшое такое заведение, какое-то кафе, круглосуточное. Когда я вошел туда в то воскресенье, примерно в 2 часа дня, перед тем, как отправляться проповедовать в тот день, я был ошеломлен, я не знал, что делать. Я вошел, и первое, что я заметил, это была девушка лет 16 или 18, папина и мамина любимая доченька, стояла там с парнем, он обхватил ее бедра руками. Группа подростков сидела у стойки. Я услышал игровой автомат, посмотрел в эту сторону, и там стоял полицейский, обнимая женщину за талию и играл на игровом автомате. Так вот, вы знаете, что азартные игры и игровые автоматы в штате Огайо запрещены. Кто здесь из жителей Огайо? Вы знаете, что это противозаконно. И вот представитель закона играет на игровом автомате. И человек моего возраста, вероятно, женатый, куча детей, может быть, дедушка, полицейский, дорожный патруль, играет на игровом автомате. Там была та юная... Что там делали те подростки? Что этот делал? Я стоял там. Никто не заметил, что я вошел. Они были слишком заняты. Половина из них пьяные. Итак, я наблюдал. Я услышал, как кто-то сказал, «Ну, ты думаешь, что дождь испортит ревень?» Я глянул вокруг, и там сидела какая-то дама, пожилая дама. Действительно, ей было 65-70. Что-то вроде этого. И бедняжка, я никого не упрекаю за то, что они стараются получше выглядеть. Но когда она... У нее была такая прическа. Крашеные волосы синего цвета, настоящий синий цвет. И полностью острижены на самой макушке. И были покрашены в синий цвет. И у нее был толстый слой маникюра, или как называется, это намазка на лице, и большими пятнами. И на ней были надеты короткие шорты, и бедняжка была вся в морщинах, настолько, что кожа висела, прямо вот так висела на ее ногах. И она была пьяная. Она сидела там с каким-то стариком. В летнее время был одет в такой старый серый армейский плащ, или в грязноватый желто-коричневый. Он вот так свисал, и с длинным шарфом вокруг шеи. Двое пьяных, и они были с этой несчастной старой женщиной. Я встал там, посмотрел вокруг, я сказал, «Боже, как ты выдерживаешь это? Что, как ты смотришь на такие вещи? Когда даже я, грешник, спасенный по благодати, и то думаю, что как ты можешь на это смотреть? Ведь ты мог бы стереть это в порошок. Мои маленькие Ревекка и Сара должны расти под подобным влиянием. Неужели моим двум доченькам придется столкнуться с популярным, так сказать, миром, какой он сегодня, когда люди ведут себя подобным образом? Боже, как же мне, что я могу сделать?» Конечно, все зависит от Его благодати. Если они были предопределены к вечной жизни, они к этому придут. Если не были, то не придут. Я не знаю. Это решать Богу. Я буду исполнять мою роль. Я думал, как ты можешь это терпеть, Боже? Ведь ты настолько свят, что кажется, ты просто должен стереть это с лица земли. Я сказал, посмотри на ту бедную бабусю, что сидит вон там. Посмотри туда на ту молодую девушку, а здесь стоит какая-то женщина, ей, вероятно, 25 лет, а тот полицейский обнял ее за талию и играет на игровом автомате. И там этот закон, страна загнила. Там материнство испорчено. Здесь пожилой, потерян, и там молодая девушка, что сидит вон там, и она потеряна. Посмотри на парней, когда им следовало бы находиться в церкви или где-нибудь еще. Я сказал, «О Боже, что мне делать? И вот я здесь, в этом городе, вопию от всего сердца, а они не обращают на это внимания, и живут себе, как будто они...» Я думал, «Что же, Боже?» Потом пришла мысль, «Если я их не призвал, то как они могут прийти? Все, которых дал мне Отец, придут. У вас есть глаза, но вы не видите. Уши и не слышите». Я думал, ну да, если бы президент прибыл в город вместо этого пробуждения, то все вышли бы. О, конечно, это мирское. Потом я начал думать, ну, Боже, как это? Почему же ты просто, ну, давай, пошли Иисуса и давай покончим с этим? Почему просто не возьмешь и не покончишь со всем этим, чтобы избавиться от этого? Затем я начал видеть, как нечто двигалось передо мной. Было похоже на какое-то завихрение. Потом вращалось примерно так. Я продолжал наблюдать за ним. Я видел, как поворачивался и поворачивался мир. Я внимательно смотрел туда, где было что-то такое набрызгано. Я всматривался, и это были брызги красного цвета, малинового цвета кровь, через весь, по всему миру, просто как вращающийся вихрь, как комета, и он поворачивался вот так. И я смотрел на это завихрение, и как раз над ним я увидел в видении Иисуса. Он смотрел вниз. И я увидел себя самого, стоящего внизу, здесь, на земле, делающего дела, которые мне не следовало делать. И каждый раз, когда я грешил, Бог должен был убить меня, потому что в день, в который ты вкусишь от Него, в тот день умрешь. И Божья святость и правосудие требуют, и ты должен был бы умереть. И потом я посмотрел туда. Я все время тер себе глаза. Я говорил, я же ведь не уснул, я... Это видение. Я уверен, что это видение. Я продолжал наблюдать, когда я стоял там за дверью. И я видел, как поднимались мои собственные грехи. И каждый раз, когда они вот-вот могли достигнуть трона, его кровь действовала как бампер на машине. Она задерживала его. И я видел, как он содрогался, и кровь текла по его лицу. И я увидел, как он поднял свои руки и сказал, «Отец, прости его. Он не понимает, что он делает». Я видел себя делающим еще что-то. Это снова сотрясало его. Ударом. Это должно было бы... Бог должен был бы убить меня тут же. Но Его кровь захватывала меня. Она задерживала мои грехи. Я думал, «О, Боже, я это делал! Я не мог этого сделать!» Но это был я. Потом я начал идти вот так, похоже, как я проходил через ту комнату. Я подошел близко к нему. Я видел, что там лежала книга, на ней было мое имя, и всякие черные буквы были написаны на ней. Я сказал, «Господь, я сожалею, что я это сделал. Ты совершил это из-за моих грехов. Это из-за меня кровь Твоя вокруг земли. Я сделал это Тебе, Господь. Я очень сожалею, что я это сделал». И он протянул руку. Я сказал, «Простишь ли ты меня? Я не хотел этого. Я буду... Ты, по благодати своей, я буду стараться стать лучше, если ты мне поможешь». Он взял и провел рукой по своему боку, взял и своим пальцем написал на моей книге «Прощено» и бросил ее себе за спину, в море забвения. Я понаблюдал за этим немного, и он сказал, «Вот, я прощаю тебя, но ты хочешь осудить ее». Видите? Сказал, «Ты прощен, но что же насчет нее? Ты хочешь ее уничтожить? Ты не хочешь, чтобы она жила?» Я думал, «О, Боже, прости меня! Я не хотел думать так! Я не хотел этого делать! Я не хотел этого делать!» «Ты прощен! Ты чувствуешь себя хорошо! А как насчет нее? Она в этом тоже нуждается! Она нуждается в этом!» Ну, я подумал, «Боже, откуда же мне знать, кого ты призвал, а кого ты не призвал?» Мое дело говорить каждому. Итак, когда это видение оставило меня, я подошел к ней. Я сказал, «Здравствуйте, леди!» А те двое мужчин ушли в туалет. И она сидела там, и Кая, вы знаете, смеялась. На столе стояла бутылка виски. Или это было пиво. Спиртное стояло там, где они пили. Я подошел. Я сказал, «Здравствуйте». Она сказала, «А, привет». И я сказал, «Можно присесть?» Она сказала, «Я с компанией». Я сказал, «Я не это имею в виду, сестра». Она взглянула на меня, когда я назвал ее сестрой. Она сказала, «Чего вы хотите?» Я сказал, «Можно ли присесть на минутку?» Она сказала, «Пожалуйста». И я присел. Я рассказал ей, что произошло. Она сказала, «Как вас зовут?» И я сказал, «Бранхам». Она сказала, «Это вы выступаете здесь, на этой арене?» Я сказал, «Да, мадам». Она сказала, «Я хотела пойти туда». Она сказала, «Мистер Бранхам, я выросла в христианской семье». Она сказала, «У меня две молодые дочери, они христианки, но произошли некоторые вещи, и я пошла по неверному пути, начала идти». Я сказал, «Но, сестра, меня не волнует, кровь по-прежнему вокруг вас. Этот мир полностью покрыт кровью. Если бы она не покрывала, то Бог уничтожил бы каждого из нас. Он, когда та кровь будет убрана, тогда жди суда. Теперь же, если ты умрешь без той крови, ты выходишь за пределы того места. Тогда ничто не вступится там за тебя. Сегодня эта кровь вступается за тебя». Я сказал, «Леди, конечно, вы по-прежнему находитесь под покрытием крови. Пока вы дышите, вы находитесь под покрытием этой крови. Но однажды, когда дыхание прекратится, душа выйдет вон, вы уйдете за пределы той крови, и не останется ничего, кроме суда, пока у вас есть шанс на прощение». И я взял ее за руку. Она заплакала, сказала, «Мистер Бранхам, я выпиваю». Я сказал, «Не в этом дело. Нечто другое меня предупредило подойти и сказать вам». Я сказал, «Бог прежде создания мира позвал вас, сестра, и вы поступаете плохо, и вы только усугубляете». Она сказала, «Вы думаете, он принял бы меня?» Я сказал, «Несомненно, он принял бы вас». Там она встала на колени, мы склонились посреди того зала, и было старомодное молитвенное собрание. Тот полицейский снял свою фуражку и опустился на одно колено. У нас прошло молитвенное собрание в том месте. Почему? Бог суверенный. Отложив в сторону эти мертвые дела, поспешим к совершенству. Давайте вторгнемся в эту сферу, где все эти «я принадлежу к церкви», «я принадлежу к тому-то», с этим всем покончено, и поспешим к совершенству. Мой грешный друг, если ты сегодня без этой крови, без спасения, без благодати, кровь Иисуса Христа удерживает тебя. Ты говоришь, «Ну, все это время я обходился». Но однажды ты отправишься туда, и тогда там для тебя ничего не останется. Теперь давайте помолимся со склоненными головами. Есть ли, найдется ли здесь сегодня один, кто скажет, «Боже, смилуйся надо мной, я осознаю, что я поступал неправильно». Может быть, вы примкнули к церкви, это хорошо, но если ты не принял благодать Христову, может, поднимешь свою руку и скажешь, «Помолись за меня, брат Бранхам». «Благословит вас Бог, мистер». «Благословит вас Бог, леди». «Это правильно, не надо, благословит вас Бог, сэр, там сзади». «Благословит Бог вас и вас». «Там в конце, да, благословит вас Бог». «Поднимите свою руку». «Это правильно». Просто подними руку и скажи, «Боже, смилуйся надо мной». Ты говоришь, «Я принадлежу к церкви, брат Бранхам». «Да, я старался быть добрым, но я не знаю, но похоже, будто мне это не удается». Ох, несчастный пилигрим, бедный, изнуренный друг, ты действительно еще не увидел это видение. Ты говоришь, «Брат Бранхам, я восклицал, я говорил на языках, я все это делал». Это, может быть, тоже правда. Это все хорошо, против этого не возразишь. Но, мой дорогой потерянный друг, но говорить на языках, или трястись, или пожимать руки, или принять крещение, это с этим все в порядке. Но узнать Его — это знать Личность. Узнать Его — это жизнь. Ты говоришь, «Я знаю Библию очень хорошо». Так вот, знать Библию — это не является жизнью. Узнать Его — личное местоимение. Узнать Его, Христа, когда ты знаешь, что Он простил тебя. Кто-нибудь еще желает поднять свою руку? Благословит вас Бог, леди. Благословит вас Бог, сэр. Благословит тебя Бог здесь, брат. Благословит тебя Бог там, молодой человек. Благословит тебя Бог здесь, сестра. Благословит вас Бог там, в самом конце. Это правильно. Узнать Его — это жизнь. Брат Бранхам, вспомни меня. Я сейчас вот здесь, на своем месте, буду принимать Христа. Скажите, «Войди в мое сердце, Господь Иисус, и дай мне тот мир и ту нежность». Ходить в церковь, исполнять музыку, как только можешь, танцевать, подпрыгивая, бегать по проходу, возвращаться домой уставшим, имитаться и суетиться — это не Христос. Вы идете в церковь, сидите и слушаете какую-нибудь небольшую проповедь о том, как покрасят мост или что-нибудь такое, типа того. Никогда не слышите слова. Слово приносит жизнь, оно является семенем. Разве вы не хотите покоя? Вы беспокоитесь о смерти? Если бы у вас сегодня случился сердечный приступ, Это вас беспокоит? Или вы радовались бы, говорили, «В конце этой дороги я буду с Господом Иисусом». Вы знаете Его? Если нет, поднимите свою руку. Мы хотим вознести молитву за вас. Да, брат, ты тоже. Хорошо, в своем сердце сейчас. Таков, как есть, во имя крови. За кого? За нас, пролитой на кресте. Я обещаю, буду верить. Христос, я прихожу к Тебе. Я иду, мягко, послушно. Таков, как идите прямо к Нему, верою. Верьте, что Он стоит прямо там, сбоку от вас. Он стоит. Не ожидая, добра не находя, насколько же теперь в себе несдержанность, злость к Нему, чья кровь смывает пятна, о Агнец! Сегодня верую пройду я ко кресту, и бремя положу свое. Я иду. Благословит вас Бог там, сзади. Это хорошо. Не будь теперь безразличен. Сердечно, с радостью, идите прямо туда, ко кресту. В Ветхом Завете они приносили Агнца. Они знали, что они согрешили. Они знали это из заповедей. Теперь вы это знаете, потому что Бог проговорил к вашему сердцу. Они обращались к заповедям «Не прелюбодействуй», «Не делай то-то и то-то». И они брали Агнца, шли и возлагали свои руки на Агнца. Священник перерезал горло. Ягненочек дрыгал ножками и кровоточил, и блеял, и умирал. Его руки были полностью покрыты этой кровью. Агнец умирал вместо него. А тот уходил с тем же желанием опять это совершать. Но в этом месте мы приходим верою, по благодати. Бог позвал нас. Мы возлагаем наши руки на голову Агнца Божьего. Мы слышим стук того молотка. Мы слышим тот голос. «Жажду! Дайте мне пить! Отец, не вмени им этого греха! Они не знают, что они делают!» Видите? По вере мы чувствуем. Его смерть там, вместо нас. В глубину сердца нашего проникает мир и покой, когда голос говорит «Теперь ты прощен. Иди и больше не греши». Как по благодати, тогда мы уже уходим не с тем же самым желанием, а с желанием больше никогда не грешить и не делать ничего плохого. Мир, превосходящий всякое разумение, вошел в наши сердца. Примите это сейчас, когда мы будем молиться, каждый из нас, все вместе. Небесный Отец, они приходят верою, по благодати. Поднялась примерно дюжина рук. Это плоды послания. Они приходят к Тебе. Они верят. Я верю в них тоже, Господь. Я верю, что воистину Святой Дух проговорил к ним. И верою они поднимаются сейчас по лестнице Иакова, вверх, прямо к основанию креста, слагая там все свои грехи и говоря, «Господь, это для меня слишком много. Я носить больше не могу». «Уберешь ли Ты прочь мое бремя греха? И уберешь ли из моего сердца желание так поступать? И позволь мне верою в этот день принять Тебя своим личным спасителем. И впредь я буду следовать за Тобою каждую милю пути до конца этого путешествия». Я мельком увидел, что это значит «поспешить к совершенству», не хождение в церковь и корни мертвых дел, подобно крещениям и так далее. Но я хочу идти дальше, до того момента, когда меня уже не будет, и Христос сможет жить во мне. О Иисус, даруй это каждой кающейся душе в это утро. Каждый, кто поднял руки свои, получит вечную жизнь, потому что Ты обещал это. Они открыто принимают это. Они поднимают свои руки. Они нарушают все законы гравитации. Они устыдили науку, потому что наука утверждает, ваши руки должны быть опущенными. Наука может безоговорочно доказать, что должны быть направленными к Земле, потому что гравитация тянет вниз. Но дух в них принял решение, и они пренебрегли законом гравитации и подняли свои руки. Ты видел это, Господь. Ты записал их имена в книгу. Прощено. Старая книга теперь брошена в море забвения и больше никогда не вспомнится. Пусть они идут вперед сегодня, как милые приятные христиане, и служат Тебе. И, может быть, многие не подняли свою руку, даруй им тоже. Пусть святые ходят более внимательно, Господь, ведь мы уже на один день ближе к дому, чем были вчера. Будь Ты с нами, Господь, ибо мы просим это во имя Христово и ради славы Его. Аминь.